Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Во вторник в Госдуме пройдут парламентские общественные слушания, посвященные подготовке ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в параметры пенсионной системы. Тем временем социологические опросы показывают, что среди россиян резко вырос уровень ожидания безработицы. По данным Левада-центра, 44% жителей страны уверены, что в ближайшее время число людей, потерявших работу, будет увеличиваться. Этот показатель пессимистических настроений стал самым существенным за последние 10 лет. Продолжит тему наш репортаж.
Свыше 5000 жителей Волгоградской области приняли участие в акциях протеста, но никакой реакции со стороны представителей власти участники митингов пока так и не добились.
А они даже не появляются ни на встречах, не отвечают ни на телефонные звонки, не отвечают ни на обращения, ни на письма. У нас некоторые райкомы просто-напросто подают на таких депутатов-единороссов в суд, чтобы они приехали и отчитались о том, что же они делают в Государственной Думе.
На этот раз митинг в Волгограде собрал около 300 человек. Коммунисты назвали его тренировочным. Он стал промежуточным звеном между двумя волнами всероссийской акции протеста. Участники отметили, что Волгоградский регион сейчас один из лидеров по количеству собранных подписей против повышения пенсионного возраста. Коммунисты стремятся любой ценой вызвать представителей власти на диалог.
А мы должны сейчас так сделать, чтобы не давать им отдыхать, чтобы они знали, что люди борются, беспокоятся о себе, о своих детях и внуках. Вот. И пусть земля у них горит под ногами от этого.
Несмотря на препятствия местных властей, по всему Крыму проходят акции протеста. В Симферополе в очередной раз не разрешили провести митинг в центре города, но выделили место для акции в городском парке.
Коммунистический Китай там, наоборот, уменьшает пенсионный возраст. Считает, что работающие пенсионеры из-за депрессии будут чаще умирать. А у нас, наоборот, увеличено, говорят, что они будут дольше жить. Так кто прав?
Коммунисты Крыма отмечают, что протестные настроения в регионе нарастают. За последнее время организаторы получили более 60 отказов в проведении митингов.
Власть не слушает ни президента, ни Володина, которые открытую сказали, что вопрос пенсионной реформы нужно в открытую обсуждать. По Симферополю мы получили 8 отказов, подали иск в суд, подали в прокуратуру. Единственный выход из ситуации – нам приходится проводить одиночные пикеты.
2 сентября жители Крыма планируют присоединиться к всероссийской акции протеста против антинародного законопроекта.
Во вторник, 21 августа, в Госдуме запланированы слушания по пенсионным инициативам правительства. Депутаты фракции КПРФ приглашают всех неравнодушных избирателей на встречу, которая состоится перед началом слушаний в 11 часов утра у здания парламента.
Московские коммунисты потребовали немедленного освобождения координатора Левого фронта Сергея Удальцова, доверенного лица и сопредседателя предвыборного штаба кандидата на пост мэра столицы от КПРФ и левопатриотических сил Вадима Кумина. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте КПРФ. Напомним, Удальцов посажен на 30 суток за то, что начал выкрикивать лозунги против пенсионной реформы, не доходя до официально разрешенного места митинга, который прошел в Москве 28 июля. Областная организация КПРФ в Новосибирске обвинила власти в попытке срыва референдума после того, как Новосибирский избирком не зарегистрировал региональную инициативную группу партии по проведению референдума о пенсионной реформе. Представители коммунистов намерены обратиться в суд. Секретарь облизбиркома заявил, что перед коммунистами к ним пришла другая инициативная группа, которую основал юрист Сергей Бурдачев. Которая из групп провела раньше собрание, неважно, мол, юристы принесли документы первыми. Обком КПРФ считает, что зарегистрированная инициативная группа юристов играет роль спойлера, а власти таким образом пытаются добиться отмены референдума. Идет целенаправленная деятельность по его торпедированию. Для этого и понаделали кучу инициативных групп, чтобы ни одна общественная организация не смогла собрать 43 региона, необходимых для того, чтобы референдум состоялся. Согласно исследованию статистической компании «РАМИР», средний чек жителя России за один поход в продуктовый магазин в июле снизился на 17 рублей по сравнению с июнем. По словам экспертов, индекс среднего чека снижается четвертый месяц подряд. Народ нищает, людям не на что покупать жратву. Долги по зарплатам в России за июль, наоборот, выросли на 586 миллионов рублей или на целых 21%. Лидерами по долгам в июле оказались Приморский край, Ленинград и Хабаровский край. С 20 августа вступают в силу единые минимальные цены на водку разной крепости. Согласно приказу Минфина, стоимость водки устанавливается на уровне 205 рублей за пол-литра. Минимальная отпускная цена с завода-изготовителя составляет 173 рубля, оптовая – 178. В России снова все дорожает, алкоголь уж точно, о ценах на штаны в данной публикации не сообщается. В Карелии закрыто градообразующее предприятие. Надвоицкий алюминиевый завод остановил производство металла. Завод введен в эксплуатацию в 1954 году и является градообразующим предприятием карельского моногорода Надвоицы, где проживают 7600 человек. С 2003 года завод принадлежит компании «Русал», известного российского олигарха Олега Дерипаски. Буржуй сказал, что ему теперь в условиях американских санкций содержать завод невыгодно. Америка не покупает его алюминий, а в России продавать его он не хочет дешево. Невский районный суд Санкт-Петербурга в понедельник начнет рассмотрение дела Эдуарда Никитина, обвиняемого в экстремизме за посты ВКонтакте. Поводом для обвинения в экстремизме стали карикатуры и анекдот, опубликованные им в 2015 году. По словам адвоката, экспертиза усмотрела экстремизм в анекдоте, в котором один из персонажей сомневается в позитивных изменениях после выборов «Единой России». Возбуждение вражды эксперты также нашли в карикатуре со словом «ватник». Ничего личного в буржуазном государстве, защита интересов народа считается экстремизмом. Пенсионная реформа породила раскол в рядах «Единой России». Мы уже сообщали, что бывший прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская, проголосовала против законопроекта, когда депутаты рассматривали его в первом чтении. Также заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Сергей Железняк отказался голосовать за повышение пенсионного возраста и не пришел на заседание Нижней палаты парламента. Вскоре стало известно, что он подал в отставку со своего поста в Генсовете «Ядра». В Воронеже полковник ФСБ в отставке и бывший депутат Воронежской областной думы Вячеслав Останков вышел из «Единой России» после обнародования грядущих реформ. Бывший заместитель начальника УФСБ и председатель общественной организации «Совет ветеранов ФСБ по Воронежской области» отмечает, изменения, за которые практически единодушно голосуют члены «Единой России», принимаются не в интересах населения. Воронежская область получит 450 миллионов рублей из федерального бюджета на обновление пассажирского транспорта. Об этом рассказал на оперативном совещании глава региона Александр Гусев и похвалился, что деньги он выбил у самого Медведева. Однако это не значит, что в Воронеже станет больше больших государственных автобусов. Деньги Гусев собирается потратить на маленькие маршрутки, а затем провести оптимизацию – заменив большие автобусы газельками и пазиками. Так что ездить будем, но как сельди в бочке.
СМП Банк, подконтрольный Борису и Аркадию Ротенбергам, получит поддержку правительства. Как сообщает газета «Ведомости», банк допустит до работы со специальными счетами, на которые вносятся средства для обеспечения заявок на участие в госзакупках.
С 20 августа один из крупнейших российских операторов связи в «Импелком» первым приступил к отмене внутрисетевого роуминга. Остальные операторы устранят наценки на тарифы до 2 сентября. Госдума приняла в первом чтении законопроект о ликвидации национального и внутрисетевого роуминга. В этом году Рособоронэкспорт поставил иностранным заказчикам продукцию на сумму более 7 миллиардов долларов, сообщил глава компании Александр Михеев. Он отметил, что в ходе форума «Армия-2018», который начнется 21 августа, Рособоронэкспорт рассчитывает укрепить свои позиции на рынке оружия. Российские производители мясных изделий обратились к правительству с просьбой повысить стоимость их продукции. В качестве причины они назвали резкий рост закупочных цен на мясное сырье. Так, с начала текущего года курятина и свинина подорожали более чем на 30%, а говядина – на 10%. Минэкономсвязи планирует обязать операторов перевести российских абонентов на новые сим-карты отечественного производства. Согласно проекту министерства, идентификация абонентов должна проходить с помощью шифрования сертифицированного ФСБ. Эти требования обусловлены так называемым «законом Яровой». По прогнозам ВЦИОМ, явка на выборах мэра Москвы может составить около 32%. При этом, согласно опросу, более половины москвичей интересуются предстоящими выборами. Напомним, что выборы мэра столицы пройдут в единый день голосования 9 сентября. Роскачество разработало новый стандарт для школьной формы. В нем указаны более высокие требования к продукции, а также включены качественные характеристики ткани. В ведомстве считают, что единый ГОСТ должен помочь родителям при выборе качественной и безопасной одежды для школьников.
Ничего необычного. Есть ли экономическая война или ее нет, каждое лето в нашей стране растут тарифы на услуги ЖКХ. Типичную коммунальную историю из Екатеринбурга расскажет Рустам Сабанчеев.
Во время капремонта кровли дома номер 14 в Суворовском переулке обрушился потолок в квартире на втором этаже. По счастливой случайности хозяев дома не было.
Позвонили по телефону, соседи сказали, что у нас обрушился потолок. Нас дома не было никого.
Мать, дочь и ее малолетний сын-первоклассник были в магазине. И это, возможно, спасло людей от тяжелых последствий.
Над кроватью внука, если бы он спал, то как раз бы на внука все упало. Это и кирпичи, и доски, и все бы.
Татьяна Шевнина вспоминает, что все началось с ремонта кровли. Квартира, по словам женщины, пошла ходуном. Перекосились полы, двери не закрываются. В одну из комнат строители даже не рекомендуют заходить. Трещина на потолке.
Ремонт делают с 15 января. Все на крыше делают. Уже полгода, уже больше, чем полгода, толку никакого нету. Нас уже затопило, кран сорвало наверху, пол весь перекосило, везде криво-косо. Никто себя виновным не считает.
В соседнем подъезде похожая картина, но падать здесь уже нечему. В квартире на втором этаже нет ни потолка, ни пола. Ее хозяйку с двумя детьми приютила пока соседка с нижнего этажа. Но беда людей не только в том, что им приходится жить в невыносимой разрухе. За нее нужно еще и платить. И ценник растет буквально день ото дня.
У меня, я живу на первом этаже, у нас 3 счета. То есть мы, получается, за каждую комнату будем платить по 400 рублей. То есть я за жилье свое, за трехкомнатную квартиру, буду в месяц платить 1200 рублей за содержание жилья. За что? Вот лично мне на первом этаже ничего не поменяли.
Хозяева квартиры, в которой потолок упал на детскую кровать, тоже стали отдавать больше денег за коммунальные услуги. Их траты выросли чуть ли не в 2 раза.
За июль я заплатила 4062 рубля 97 копеек. Это за июль. А за июнь было 2817.
Летом жильцы этого дома и не заметили, насколько выросли коммунальные платежи. Отпуска, огороды, чемпионат мира. И только после того, как рухнул потолок, задумались, а что же будет зимой с платежами и неотремонтированной крышей?
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никогда не согласится на шоковую терапию в экономике страны. С первых своих шагов, будучи президентом, еще зеленым президентом в те годы, четко было сказано, никакой шоковой терапии, никаких шоков быть не должно. Потому что шок – это резать по-живому людей. Я на это никогда не соглашался и никогда не пойду. Резать по-живому никому в Белоруссии не дано, сказал Лукашенко на совещании, в ходе которого были озвучены кадровые перестановки в правительстве и министерствах. Президента цитирует его пресс-служба. У нас, во-первых, люди другие, привыкшие к честности и справедливости. Они такую политику не воспримут, отметил глава белорусского государства. Единственной бывшей республики Советского Союза, сохранившей на своей территории строй, близкий к социалистическому.
У России есть множество способов отреагировать на решение Киева о блокировании в порту Херсона российского танкера «Механик Погодин» на 3 года. Об этом заявил член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Он добавил, что украинские власти играют с огнем, незаконно задерживая российское судно.
Россия не ожидает, что Совбез ООН сможет принять эффективные решения по сирийским беженцам из-за деструктивной позиции США. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, Вашингтон пытается искусственно затормозить процесс возвращения беженцев в республику. Санкции, которые США намерены ввести против инвесторов проекта газопровода «Северный поток-2», являются нарушением норм мировой торговли. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Кремль будет реагировать на ограничительные меры, исходя из интересов страны. На острове Ламбок в Индонезии произошло новое землетрясение. Погибли по меньшей мере 12 человек, еще 25 получили травмы и ранения. Напомним, что в начале августа остров подвергся мощным землетрясениям, в результате которых погибло около 500 человек. В Анкаре неизвестные обстреляли посольство США, в результате никто не пострадал. Отметим, что инцидент произошел на фоне ухудшения отношений между Турцией и США. Как заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, данное происшествие является попыткой создать хаос.
По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 12-14, днем 28-30 градусов жары. В среду пройдут небольшие дожди, а вот в дальнейшем ожидается похолодание. Ночью до 8-10, днем не выше 23 градусов тепла. Мы передавали последние известия.
Местное радио сделано в СССР.
Небесный тупик. Передача для тех, кто не верит в Бога, а также для тех, кто верит в него, но хотел бы отделаться от этой вредной привычки.
Граждане, будьте бдительны и осторожны. Православная церковь решила не просто пойти в народ, а начать активно работать с молодежью. Для этого в религиозной организации написали методичку для служителей культа с рекомендациями, как вести видеоблог. Авторы инструкции охарактеризовали интернет как площадку, привлекательную для проповеди благой вести, отметив также, что блогеры являются, цитата, «лидерами мнений в своей среде, поскольку они имеют высокую степень доверия среди аудитории, в отличие от федеральных и региональных СМИ, которые по разным причинам сдают свои рейтинговые позиции». Для РПЦ было бы странным упускать отличную возможность привлечь на свою сторону молодое поколение. И по этой причине Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ призвал служителей культа нести Слово Божье через видеоблоги. При этом, цитата, «остерегаться тем, которые способны разделить православных верующих по политическому, социальному или этническому признаку, а также не высмеивать недостатки людей, не бравировать идеологическими штампами, не использовать оскорбительные клички и ярлыки». Отдельного упоминания удостоилась монетизация блога, которая, цитата, «зачастую является для священника-энтузиаста способом окупить расходы на развитие канала, покупку аппаратуры и программного обеспечения, а также возможностью дополнительного заработка, что не является греховным явлением, поскольку трудящийся достоин пропитания». Так что теперь, надо полагать, нас ждут видео распаковок новых икон, изготовленных на церковном художественном предприятии Софрина, советы, как вычислить безбожника и по какому телефону позвонить, чтобы на проклятого кощунника завели уголовное дело, а также вишенка на торте православного блогинга – дегустация крови и плоти Христа в прямом эфире. А еще надеюсь, что в одном из поп-блогов, одобренных церковью, когда-нибудь появится обзор на православную гостиницу для скромных и нетребовательных паломников, в которой есть не только иконы, портреты патриархов в каждом помещении и постное меню, но и номера люкс за 180 тысяч рублей, сауны, бассейны и персональный визажист за отдельную плату. Услуга, жизненно необходимая любому путешественнику-богомольцу. Речь идет о гостинице на базе Покровского женского монастыря в центре Москвы, настоятельница которого не так давно была награждена орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени. Покровская – фактически пятизвездочный отель, который был построен как часть целой сети хостелов и недорогих гостиниц для верующих, решивших посетить святые места. На подведение к отелю коммуникации из бюджета столицы было выделено 13,6 миллионов рублей. Номера в скромной гостинице для пилигримов стоят сущие копейки – от 6 тысяч до 180 тысяч за ночь. При этом по чеку плата проходит как пожертвование, то есть этот доход не облагается налогом. И еще один приятный бонус. Заселение в гостиницу «Покровская» автоматически дает паломнику право попасть к мощам Матроны Московской без очереди. На мой взгляд, решающий аргумент в пользу выбора именно этой православной гостиницы. А тем временем Мария Матузна из Барнаула, которую судят за оскорбление чувств верующих и экстремизм, на состоявшемся 6 августа судебном заседании отказалась от данных ею ранее признательных показаний, заявив, что решение раскаяться она приняла под давлением сотрудников Центра по борьбе с экстремизмом, которые обещали ей за чистосердечное признание вместо реального тюремного срока исправительной работы. Судебный процесс Марии Матузной по популярности, наверное, сопоставим с находящимся сейчас у всех на слуху разводом Петросяна и Степаненко. И если последнее сугубо личное дело известно чете юмористов, то суд над 23-летней Марией так или иначе касается всех. На фоне того, как в Алтайском крае едва ли не каждый день возбуждают новые дела по 282 и 148 статьям, в РПЦ решили продемонстрировать настоящую христианскую добродетель. Но получилось опять что-то такое, что вызывает в памяти исключительно слово «лицемерие». Председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что нужно прощать кощунников, но лишь тогда, когда они будут унижаться и признают свою вину в том, в чем не виноваты. Это я, конечно, слегка перефразировал представителя РПЦ. Сам же Кипшидзе, комментируя новые дела об оскорблении чувств верующих, сказал буквально следующее. Верующие люди и православные общественные организации, подающие жалобы на основании статьи 148, не могут ставить иной цели, чем признание людьми, допускающими издевательство над святыней, своей вины. Если лицо, в отношении которого ведется расследование, признает свою вину, сожалеет о содеянном издевательстве над святыней, то любой верующий человек призван ходатайствовать о прекращении уголовного преследования и добиваться прекращения дела. Многих речь представителя православной церкви вновь заставила поверить в справедливость и благоразумие, но я бы не спешил радоваться тому, что кто-то в РПЦ все еще не утратил связь с реальностью. Поводов для этого, увы, нет. А вот о том, что должен делать верующий, если богохульник не признает свою вину в так называемом издевательстве над святыней, Вахтанг Кипшидзе скромно, вполне по-православному умолчал. Так что осмелюсь закончить логическую цепочку размышлений представителей РПЦ. Если попадется слишком упрямый богохульник, верующий просто не будет ходатайствовать о прекращении уголовного дела, и кощунник получит условный, а лучше всего реальный срок. Так что едва ли стоит расценивать высказывания представителя отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ как попытку защитить людей от безумных законов, некоторые из которых приняты по настоятельной просьбе самих же верующих. В комментариях к прошлому выпуску я писал, что столь позорного пережитка прошлого, как статья об оскорблении религиозных чувств, в Уголовном кодексе быть не должно. В конце концов, если там отсутствует статья об оскорблении чувств атеистов, металлистов, филателистов, а еще любителей пешего туризма, то и верующим вполне под силу обойтись без персональной статьи. От законов о наказании за богохульство потихоньку избавляются цивилизованные страны. И это правильно. Давайте позволим Богу самому себя защищать.
В противном случае, заступаясь за него, мы сами же доказываем его беспомощность. Если тех, кто гордо называет себя верующими, обидела насмешка над их религией, то, как говорил Невзоров, впору задуматься над выбором менее смешной религии. В крайнем случае, пусть попросят Бога заступиться и защитить их ранимые чувства. Полагаю, он не откажет. Если, конечно, на секунду допустить, хотя тому нет никаких доказательств, что Бог существует. А если он откажет верующим, значит, они этого заслужили. И пока РПЦ сражается с богохульниками, Ватикан выступил против смертной казни. В наши дни растет осознание того, что даже совершив тяжкие преступления, человек не теряет своего достоинства. Кроме того, возникло новое понимание смысла уголовного наказания со стороны государства. Говорится в новой редакции катехизиса католической церкви, который ранее допускал применение смертной казни в тех случаях, если вина человека полностью доказана, и если убийство – единственный возможный способ действенно защитить жизни людей от несправедливого агрессора. Теперь Святой Престол заявляет о важности и необходимости предоставления преступнику возможности искупления, а смертная казнь посягает на неприкосновенность и достоинство человека. На основе этого в Ватикане пришли к заключению, что применение высшей меры наказания недопустимо без каких-либо оговорок. Казнь преступника – буквальное следование древнему закону справедливости, знаменитому «око за око, зуб за зуб», провозглашенному самим Яхвой и поставленному под сомнение основателем иудейской секты Иисусом Христом, возомнившим себя Божьим Сыном. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб. Какое увечье нанесет он человеку, такое должно быть нанесено ему. И убивший скотину должен заплатить за нее, а убивший человека должен быть умерщвлен. Так сказано в книге Левит. А вот Иисус имел на этот счет несколько иное мнение. Вы слышали, что нашим отцам было сказано «глаз за глаз и зуб за зуб». А я говорю вам, не сопротивляйтесь тому, кто обижает вас. Наоборот, если кто-то бьет тебя по правой щеке, позволь ему ударить тебя и по левой. В основах социальной концепции Русской Православной Церкви говорится, что смертная казнь признавалась в Ветхом Завете. Указаний на необходимость ее отмены нет ни в Священном Писании Нового Завета, ни в предании и историческом наследии Православной Церкви. Но вместе с тем там же уточняется. Отмена смертной казни дает больше возможностей для пасторской работы с оступившимся и для его собственного покаяния. А сама высшая мера наказания не может иметь должного воспитательного значения, делает непоправимой судебную ошибку и вызывает неоднозначные чувства в народе. Религия меняется вместе со светской культурой. И если еще совсем недавно смертная казнь воспринималась обществом как нормальное явление, то сегодня лишение преступников жизни во многих странах считается незаконной практикой или в редких случаях допустимым наказанием только за чрезвычайно тяжкие преступления. Католическая церковь вынуждена, скрипя зубами, подстраиваться под меняющиеся условия. В противном случае она попросту растеряет своих прихожан, которые уже недовольны отношением церкви к женщинам, конфронтацией религиозных догм с научными знаниями и так далее. И вот Папа Римский, официальный наместник Бога на земле, набрался смелости и наконец-то сделал своего рода духовный каминг-аут, заявив, что отныне Ватикан будет жесточайше бороться за то, чтобы практика смертной казни была искоренена во всех без исключения странах. Вот мне даже интересно, как Франциск, а скорее не он лично, а его миссионеры, будут убеждать без сомнения высокодуховных жителей Афганистана или Саудовской Аравии, которые не очень-то прислушиваются к Нагорной проповеди Христа, что вешать людей и рубить головы – это нехорошо. Я к чему? Если Ватикан начнет свой крестовый поход против смертной казни с тех стран, где адепты самой мирной религии убивают людей за переход в другую веру или вовсе за отсутствие таковой, то я первый поддержу Святой Престол в этом благородном деле. А пока этого не случилось, я расскажу вам историю. Историю пары из Америки, которая в один прекрасный день бросила все – дом, работу, карьеру – и отправилась бродить по миру. У 29-летних Джея Остина и Лорен Гехиган появилась мечта – насладиться свободой, увидеть потрясающие места и встретить прекрасных людей. Это дословная цитата, запомните ее. Чтобы осуществить задуманное, Джей и Лорен сели на велосипеды и уехали в кругосветное путешествие. Все, что они видели в дороге и с кем встречались, молодые люди описывали в своем блоге. Чуть менее чем за год американцы побывали в 20 странах, а летом 2018-го отправились в Киргизию и Таджикистан. 29 июля недалеко от Душанбе на группу велосипедистов, среди которых были Остин и Гехиган, напали неизвестные. Вначале они протаранили колонну на автомобиле, а затем добили раненых ножами. Как итог, четверо погибших – швейцарец, голландец и пара наших мечтателей из США, так и не успевших объездить весь мир. Ответственность за убийство взяло на себя Исламское государство, но в Министерстве внутренних дел республики посчитали, что нападение было совершено партией Исламского возрождения Таджикистана. Так или иначе, но убийцы позже были ликвидированы. Сомневаюсь, что погибшие путешественники заслужили того, чтобы закончить свои дни, лежа на дороге и захлебываясь кровью. Из-за чего они погибли? Из-за того, что кто-то понимает религиозное учение неправильно? Или, может быть, наоборот, правильно? Из-за того, что какой-то оборванец решил объявить священную войну тем, кто верит не в того Бога или не верит вовсе? Всевышнего, если опять-таки на секунду допустить его существование, надо полагать, устраивает, что какие-то проходимцы от его имени убивают ни в чем не повинных людей, так как в дела земные он вмешиваться не спешит. А значит, кровь убитых теми, кто оправдывает свои бесчинства религией, на его руках. Пусть в Ватикане вспомнят об этом, когда в следующий раз захотят рассказать всему миру о том, что смертная казнь – это плохо, а убийц нужно не только прощать и подставлять другую щеку, но и давать им возможность раскаяться.
Вы слушали атеистический радиожурнал «Небесный тупик».
Это волна местного радио.
Начинаем передачу «Театр у микрофона».
Олег Шмелев, Владимир Востоков, «Ошибка резидента». Сначала необходимо дать место политической хронике, хотя бы несколько строк. В то время народ одной из последних колоний, некогда обширной португальской колониальной империи, вел упорную вооруженную борьбу за свою свободу, за образование независимого государства. У наследников фашистского салазаровского режима дела обстояли плохо. Насильно зарекрутированные солдаты дезертировали из армии при первой подходящей возможности. Приходилось вербовать наемников. Наемники были разные, в зависимости от задач, которые перед ними ставились. Плата тоже колебалась, и амплитуда достигала значительных размеров. Являлись рядовые обученные, которым красная цена была в пересчете на доллары 200 в месяц. Но были и профессионалы, подобные Карлу Гейнцу Вайсману из Нюрнберга, которым надо платить по 1000 и больше, ибо эти умели не только подчиняться при совершении кровавых акций, но и командовать. И платили всем этим людям не напрасно. Там, куда их отправляли, шла война не на жизнь, а на смерть. Тот, кто вербовался в погоне за острыми ощущениями и экзотикой, получал их сполна. Иногда за недостатком современного оружия африканцы стреляли из луков длинными оперенными стрелами с наконечником, несущим кураре, яд, парализующий дыхание. Когда Михаил Тульев посетил Лиссабонское так называемое агентство по распространению печати, там было малолюдно, и к нему поначалу отнеслись с вниманием. Однако человек в светло-сером костюме, к которому его проводили, смотрел на Михаила без всякого интереса. «А сколько вам лет?» — спросил он. 40, — ответил Михаил и отметил про себя, что ему явно не поверили. «Национальность? Русский. Откуда прибыли? Из Франции. Перемещенный? Нет. Мой отец эмигрировал из России в 18-м году». Светло-серый откинулся на спинку кресла, посмотрел на Михаила как бы издалека. Кто вам дал наш адрес? Его фамилия Гейзельс. Он из Бельгии. Светло-серый побарабанил пальцами по столу и спросил: «Как вы думаете, сколько мне лет?» Михаил решил польстить: «На вид 30». В ответ он услышал неподдельный хохот. А отсмеявшись, светло-серый сказал: «Думаю, мы с вами ровесники. Вам ведь под 50». Оставалось только удивляться. «Давно не смотрелся в зеркало», — пожав в смущении плечами, — сказал Михаил. «Но я бы вам...» «Оставьте», — перебил его светло-серый. «Я не дама, не надо меня молодить. Что вы хотите от нас?» «Мне необходимо заработать». «А чего бы вы хотели от меня?» «Вы не боитесь червей под кожей, вшей, брюшного тифа и десятка болезней, незнакомых европейской медицине? А также не боитесь ли вы умереть, не разменяв шестой десяток?» «Я хочу заработать. А боишься или не боишься, это зависит от цены». «А мы не знаем, что вы умеете делать». «Ну, стрелять во всяком случае». «Ну, это могут и мальчишки, а в ваши годы учиться кое-чему другому будет трудновато». «У меня приличное здоровье», — возразил Михаил. «И потом во время войны мне приходилось не только стрелять». «Что же еще?» «Я был на Восточном фронте», — соврал Михаил. «В немецкой армии?» «Да». «В каких частях?» Михаил рискнул сделать смелый ход не по правилам. «СД. Я служил под командой Гюнтера Гофмана. Не слыхали о нем?» Светло-серый опустил глаза и сказал с легкой иронией: «Ну, кто же не слыхал о человеке, которого, по крайней мере, в трех странах заочно приговорили к смертной казни?» Он помолчал и добавил: «Ну, вы, наверное, первый, кто афиширует свою связь с ним». Михаил подумал, что напрасно затеял эту игру, но решил не отступать. «Мне и сейчас хотелось бы работать на Гюнтера. Жаль, не знаю, где он». Это осталось без внимания. Его собеседник вернулся к делу. «В каком чине вы закончили войну?» «Фельдфебель». «Сколько рассчитываете получать у нас?» «Если вы положите мне 3000 западно-германских марок в месяц? Это слишком много». 2500. Хорошо. Но вы должны будете подписать контракт, который лишит вас права распоряжаться собой минимум на год». «Именно об одном годе я и думал». «Хорошо. Приходите сюда послезавтра. В это же время мы все решим». Михаил был уже у двери, когда хозяин кабинета сказал, не скрывая насмешки: «Если вы ищете Гофмана, почему же не поинтересовались у Гейзельса? Вас ведь Гейзельс надоумил обратиться к нам, не правда ли?» У Михаила было такое ощущение, что все рухнуло. «Гейзельс не из тех, кто афиширует свои связи. Ладно», — усмехнулся светло-серый, — «это не имеет значения». Выйдя из агентства, Михаил испытывал досаду. Но что сделано, то сделано. Оставалось ждать результата. Визит к распространителю печати, по крайней мере, в одном отношении оказался полезным. Удалось нащупать нить к Гофману. Гофмана знает Гейзельс. Гейзельса знает Карл Брокман. Ситуация складывалась таким образом, что, разыскав Брокмана, Михаил мог выполнить задание и достичь личной, страстно желанной цели. Через день он явился в агентство, и ему дали подписать обязательство, похожее на клятву или на присягу, и осведомились, куда бы он хотел отправиться. Михаил, естественно, выбрал колонию, где воевал Брокман, и через неделю в обществе 50 себе подобных, правда, все были гораздо моложе, высадился с транспортного судна на африканском побережье. Их поселили в военном лагере, где перед воротами возвышался железный мальтийский крест, символ Лузитании, как называлась когда-то Португалия, разместили в длинном белом бараке подвое в комнате. Две кровати с матрацами из морских водорослей, две тумбочки и вешалка, одновременно способная служить пирамидой для карабинов. Ему относительно повезло. С ним поселился бывший капрал английской армии из гвардейского шотландского батальона, парень лет 25. Капрал искал приключений, и денег, разумеется, тоже. Большинство остальных были подонки из уголовников. Капрал Бобби обладал бесценным в общежитии качеством, никогда не заговаривал первым. На следующий день была произведена сортировка вновь прибывших. Лагерное начальство проверяло новобранцев по двум статьям — интеллектуальный, если можно так выразиться, имея в виду тесты на сообразительность, вроде умения отличать квадрат от треугольника, и физической, имевшей преимущественное значение. Но главным все же считался опыт военных действий. Михаил попал в число 6 особо выделенных. Этому следовало порадоваться, ибо таким образом он прошел экзамен на зачисление в категорию существ мыслящих, а не человек подобных ублюдков. Среди остальных были и карманники, и неудавшиеся сутенеры, и бандиты, скрывавшиеся от суда, и даже один брачный аферист по имени Езер, который выдавал себя за тайного агента какой-то тайной службы. Вскоре выяснилось, что он просто шизофреник, но его за это не отчислили. Они ходили на стрельбище, где проводили 2 утренних часа. Затем с ними занимался инструктор по дзюдо. После обеда специалист по борьбе с партизанами читал им лекции, а после лекции они отрабатывали на местности практические действия. Гоняли так, что к концу дня эти здоровенные парни еле волочили ноги. За 2 недели каждому пришлось прыгнуть 4 раза с парашютом, 2 ночью, групповой, причем оба раза прыгали на лес. Один из новобранцев разорвал себе осуг, сонную артерию, и умер на руках у капрала Бобби, не дождавшись врачебной помощи. Кое на кого этот случай произвел угнетающее впечатление, но наутро после отпевания, совершенного гарнизонным священником, с новобранцами беседовал самый главный начальник, который вслед за священником произнес высокие слова о благородной миссии цивилизованных народов на земле Черной Африки, об опасности распространения коммунистических идей и так далее, а самое главное, пообещал всем прибавку жалования. Михаилу нетрудно было выделиться. Уже к концу первой недели он подружился с инструктором по противопартизанским действиям, к чему, собственно, и стремился. Они были почти одногодки. Инструктор, которого звали Фернандо Рош, сам предложил ему однажды вечером распить бутылочку, а у Михаила имелся привезенный из Франции коньяк. Они его и распили дома у инструктора, занимавшего однокомнатную квартиру в коттедже за пределами лагеря. Дружба эта способствовала тому, что Михаилу предложили на время заменить одного из инструкторов по стрелковой подготовке, которого отправили в Лиссабон на операцию по поводу гнойного аппендицита. С того дня Михаил и Фернандо Рош выпивали каждый вечер, благо они стали соседями, так как Михаил занял квартиру заболевшего инструктора, а в гарнизонном магазине было все, что душе угодно. Фернандо Рош оказался не таким уж циником, как думал поначалу Михаил. Он исправно нес свою службу, но расистом не был, а почившего в Бозе Салазара и его преемника Каэтану великими деятелями и вождями португальской нации не считал. Он даже обмолвился как-то, что то, чем они тут занимаются, то есть война против законных владельцев африканской земли, дерьмо, недостойное даже быть темой разговора между двумя нормальными людьми, когда они сидят за столом и попивают неплохое винцо. «Это портит букет вина», — улыбнувшись, докончил Фернанду свою речь. Момент был благоприятный для разговора по душам, и Михаил решил им воспользоваться. «Да мне-то тем более наплевать на вашу политику», — сказал он. «Зачем же ты сюда приехал? Для любителя экзотики ты в такой упаковке староват. Только деньги?» «Конечно». «Но ты не похож на всех этих подлецов, которые за $3 мать родную зарежут». Михаил вздохнул. «Что делать? В Европе такому, как я, не прокормиться». Фернандо подмигнул ему. «Ничего, старина, пока существуют на свете паршивые политиканы, нам с тобой работы хватит». «Это верно». «Да, вот еще что, Фернандо», — сказал Михаил, не стараясь притвориться, будто это вспомнилось ему, между прочим. «Тебе не приходилось встречаться с человеком по фамилии Брокман?» «Говорят, он где-то здесь». Фернандо посмотрел на него, прищурился. «Ты знаком с этим экземпляром?» «Я нет. Но по твоему вопросу видно, что ты знаком». «О, да!» — с брезгливой миной воскликнул Фернандо. «Даже очень хорошо. Я его натаскивал». «И давно это было?» «Не так давно. Не помню». «А к чему ты о нем заговорил?» «Просили передать ему привет». «Кто же это?» «Есть такой, Гейзельс». Фернандо присвистнул. «Еще того чище. Так ты знаешь Гейзельса?» Похоже, Михаилу следовало оправдываться за свои знакомства. Случайно сошлись в Париже. «У меня дела были скверные». Он посочувствовал. «Что, денег дал?» «Денег от первого встречного я не беру». Он шепнул мне адрес Лиссабонского агентства по распространению печати. «Значит, ты ему не очень приглянулся. Могло бы быть и похуже». Фернанду все больше и больше начинал нравиться Михаилу. Намек на принадлежность Гейзельса к темному миру был прозрачен. И Михаил спросил: «По-твоему, я похож на овцу? Куда поведут, туда и пойду?» «А не думаю. Но такие, как Гейзельс...» Фернандо не договорил. «А где сейчас Брокман?» — спросил Михаил. «Там, в джунглях. С такими же вояками, как наш?» «Нет, он по другим делам. Секрет?» Фернандо посмотрел на него совершенно трезвыми глазами. «Знаешь, хотелось бы дать тебе маленький совет. Говори. Раз уж ты попал сюда, старайся не копаться в чужих делах. Спокойней будет. А у меня вообще такой привычки нет». Фернандо продолжал так, словно Михаил не дал ему закончить предыдущее. «Ну, о Брокмане я тебе кое-что могу сообщить. Спецкоманда, в которой он работает, охотится за командирами партизан». Они разошлись после полуночи. «Все, что мы тут болтали, строго между нами», — сказал Фернандо на прощание. «Мог бы и не предупреждать». Улегшись в постели, перебрав в памяти по порядку их застольную беседу, Михаил не мог не подивиться откровенности Фернандо Рош. Ведь они были знакомы всего какие-то 3 недели. А Фернандо выложил ему столько, что, будь на месте Михаила подосланный провокатор, инструктора по борьбе против партизан поставили бы к стенке без суда и следствия. Объяснять доверчивость Фернандо тем, что Михаил угощал его, было бы неверно. Инструктор, насколько Михаил успел заметить, был не жаден и денег имел достаточно, да к тому же холостяк, копить не для кого. Скорее всего, он слишком долго молчал, И вот при первом подходящем случае, сошедшись с человеком, не похожим на тех полулюдей, с которыми приходилось общаться много лет, Фернандо раскрылся, чтобы хоть один вечер отдохнуть душой. Других правдоподобных толкований Михаил не нашел. У него уже набрались некоторые сведения, на основании которых можно было составить отчет для монаха, отображающий истинное положение в колониальных войсках. Дело же с Брокманом сильно усложнялось. По-видимому, встретиться с глазу на глаз им в ближайшее время не суждено, а затягивать пребывание в колонии не имело смысла. Но он еще не придумал, как отсюда выбраться. Рассуждая о мести, Михаил приходил к выводу, что это действительно низменное чувство. Но всякий раз возникал контрдовод. Брокмана необходимо обезвредить хотя бы уже потому, что он не человек, а опасный бешеный волк. Как еще можно назвать выродка, избравшего себе профессией убийства людей? Рассчитаться с убийцей было необходимо. И если самосуд карается законом, то совестью своей Михаил его оправдывал. Правда, он не был твердо уверен, что рука его не дрогнет в решительный момент. Главным оставалось встретиться с Брокманом и через него выйти на след Гофмана. Но как это осуществить? Михаил уже начинал изнывать от нетерпения. Когда же, наконец, вернется оперированный инструктор, которого он подменял? Но тут произошло чрезвычайное событие. Фернандо, забежав к нему во время дневного перерыва, сообщил, что срочно вылетает в джунгли и что, по всей вероятности, вскоре Михаил будет иметь счастье видеть Брокмана, живого или мертвого. Михаил привскочил с постели. Он сидел, собираясь раздеться и лечь. Что произошло? Но Фернандо выбежал, крикнув через плечо: «Вертолеты ждут!» Надев белую панаму, Михаил вышел из дому, пересек под палящим полуденным солнцем пустынную кремнисто-твердую площадь, жегшую ноги даже через толстую кожаную подошву, и вошел в здание штаба. Дежурный, с которым он был знаком, ничего толком объяснить не мог. Сказал, что с материка поступила на радио просьба о срочной помощи. Кто-то там попал в беду, а кто именно и где — неизвестно. К радистам на второй этаж Михаил пойти не мог. Туда нужен был особый пропуск. Придя к себе, Михаил лег на кровать, не раздеваясь. Вертолеты прилетели в 16:00. Михаил, услышав их шум, отправился в казарму, где размещались новобранцы. Она была ближе к аэродрому. Те, кто сейчас прилетел из джунглей, обязательно проедут мимо нее, а Михаилу очень хотелось посмотреть на вернувшихся. Ждать пришлось недолго. Вскоре на бетонке, ведущей от аэродрома, показались два джипа с туго натянутыми светло-песочными тентами. Они пронеслись мимо и скрылись в той стороне, где располагался лагерь спецкоманд. Михаил успел заметить, что в джипах на задних скамьях сидели какие-то лохматые, бородатые люди в оборванных пятнистых маскировочных униформах. И что-то белое мелькнуло, наверное, бинты, перевязки. А минут через 10 на дороге появилось еще несколько джипов. В переднем, рядом с шофером, сидел Фернандо. Он помахал Михаилу рукой. Михаил не спеша зашагал к дому. Скоро пришел Фернандо и сразу отправился под душ. Через открытую дверь ванной он рассказывал сидевшему у стола Михаилу о том, что произошло. Их пятеро было, в том числе твой Брокман. Базу заложили в джунглях недалеко от штаба. В разведку ходили, ловили момент. А момента нет и нет. Он делал паузы, когда отфыркивался. Сегодня утром на них набрел какой-то мирный негр с мальчишкой. Старик и мальчишка. Старика они застрелили, а парнишку удрал. Их накрыли. Они дали сигнал по радио суда.
Ну, а дальше все ясно. — У вас был бой? — спросил Михаил. Фернандо не расслышал. — Что? — Бой был, говорю. — Ерунда. Так, пугнули малость. Те не ожидали, конечно, что мы так быстро подоспеем, и держали эту бравую команду в осаде малыми силами, 10. Там между деревьями чистое место было, мы спокойненько сели, а нас 30. Какой уж тут бой. А из наших, по-моему, кто-то ранен. 3. И Брокман тоже. Тяжело? Ерунда, царапина. Касательная в левое предплечье. Фернандо кончил полоскаться, закрыл краны. Сказать по чести, будь моя воля, не стал бы я их оттуда вытаскивать. Брокмана в госпиталь отправит. Тут уж как он сам захочет. Не придав этому вопросу никакого особого значения, с обычным своим добродушием отвечал Фернандо. Я ему, между прочим, передал от тебя привет. Он же меня не знает. Верно. Брокман так сказал. Кто еще такой? Если можешь, представь нас друг другу. Попробуем. Но мне это ничего приятного не доставит. В тот же вечер Фернандо привел к себе Брокмана, а Михаил ждал их, уставив стол бутылками, джусом и стаканами. Брокман явился голый по пояс, на левой руке чуть ниже локтя пухлый тампон, приклеенный пластырем. Дон говорил в Париже правду. Брокману на вид было 30. Волосы светлые, загорелые не по-курортному, а скорее как дорожный рабочий. Лицо ниже бровей, шея, руки до бицепсов кофейного цвета, а торс и лоб молочно-белые. Светлые волосы и черное лицо производили впечатление, будто смотришь на негатив. Михаил предполагал узреть нечто гориллоподобное, но перед ним был хорошо сложенный, красивый парень с несколько презрительной гримасой. На собеседника он не глядел. — Привет, — по-немецки сказал Брокман, усаживаясь. — Меня зовут Карл. — Привет, — ответил Михаил, радуясь, что этот тип не протянул ему руки. — Говорят, вы меня знаете. — Марк Гейзельс просил передать вам поклон. — А, еще бегает старый лис. Как он там? — А мы виделись на коротке, но можно понять, что он при деньгах. — Гейзельс всегда был при деньгах, — небрежно заметил Брокман. — Мы выпьем или будем смотреть на бутылки? — А что вы предпочитаете? — Покрепче. Михаил взял большую бутылку джина, посмотрел на Фернандо, который стоял, опершись рукой о спинку стула. Фернандо кивнул. Михаил налил в 3. Выпили. — Не сильно? — спросил Михаил, показывая на раненую руку Брокмана. — Достаточно для того, чтобы смыться отсюда, — сказал Брокман. — Значит, в Европу? — Завтра же имею право. Брокман повертел перед глазами пустой стакан. — И страховку получим. — Вы счастливчик. — Желаю и вам того же. — Спать хочется, — сказал Фернандо. Михаил обернулся к Брокману. — В таком случае, может, перебазируемся ко мне? — Благодарю, надо отдыхать. Он посмотрел на часы, которые были у него на правой руке. И Михаил вспомнил слова патолога-анатома, выступавшего в качестве судебно-медицинского эксперта. Если удар был нанесен не сзади, то бил левша. Брокман встал. Михаил решил рискнуть, как при разговоре с вербовщиком в Лиссабонском агентстве по распространению печати. — Один вопрос, Карл. — Да. — Вам не знакомо имя Гюнтер Гофман? Казалось, над ухом у Брокмана выстрелили из пистолета. Он вздрогнул. — Почему вас это интересует? — Видите ли, я когда-то во время войны служил с ним. Хотелось бы разыскать. Полагаю, сейчас у него другое имя. — Правильно полагаете. Вам ничего о нем не известно? — Последнее его имя — Алоис. А фамилии я не интересовался. А где он сейчас? — Был в Америке. Брокман повернулся к двери. — Пока. — Пока. —
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго!